но поддерживали дух. Пять писем. При очередной чистке своего архива я обнаружил копии старых писем с фронта. Не сразу я понял, что фронт — это не Великой Отечественной войны, а еще Первой мировой, 1916 год. Письма офицера домой, в Питер, жене. Адреса подробного нет, есть ее имя Мара, его подпись Миша. И все. Как они попали ко мне, не помню, вспомнить не мог. Дожидались, видимо, своей очереди. Дождались. Возможно, когда-то я прочел их и отложил. Не шибко зацепили, а вот ныне стал читать, и вдруг взволновало. Это ж про меня, про мою войну, только с позабытыми подробностями, армейским бытом, с теми чувствами окопными, о которых мы писать себе не позволяли. Цензура вымарывала, возвращала в политотдел, то еще куда. Я читал эти пять писем, словно свое собственное, неотправленное. Та же молодая запальчивость. Его, Мишу, влечет война, и непременно туда, где есть опасность. Он сам не может объяснить, для чего он пошел на фронт. Когда защищаешь своих детей, разве думаешь о том, и разве можно думать об этом, какие они вырастут? Идет война с Германией. И автор признается, что ни к кому у него ненависти нет, и к немцам нет. Удивительно. На фронте он полон любви ко всем, ему хорошо, счастливо живется. В этом, пожалуй, его отличие от нашей войны. Но в какие-то моменты его тревожит это состояние душевного покоя. Более того, одобрение происходящего. Пленных курдов увозят в штаб. Автор знает, что по дороге казаки обязательно их зарубят, и он равнодушно смотрел им вслед. Поймав себя на этом, он ужаснулся. «Что же это за равнодушие к чужой жизни?» — спрашивает он себя. «Ведь это не от того, что, мол, собственно рискуешь». Письма отличаются душевным самоанализом, самонаблюдением, высоким пониманием воинского долга. Неведомый мне офицер Первой мировой войны вызвал симпатию. История той войны, и особенно ее русского офицерского корпуса, нам плохо известна. У нас, по-моему, не осталось ни одного воинского захоронения Первой мировой войны, тем более на Кавказе, этой хронической болячки России. Читая эти письма, я вспоминал свою молодую войну. Молодую, то есть первый год, 1941, моей войны. Неужели нам тоже было интересно драться? Удивительно весело идти в атаку. Нет, у нас была осмысленная война. Она была отечественной, ибо дело шло о судьбе России, да и не только России. На воинских кладбищах Европы есть могильные плиты с надписью «Имя его известно Богу». О моем герое я ничего не знаю. Что с ним стало? Уцелел ли он тогда на Кавказе? Сохранилась ли его семья, его дети? Эта публикация для меня — возможность воздать воинскую честь русскому офицеру Первой мировой войны, нелепой, ненужной, где не весь за что. 60% русской армии составили цифру потерь, то есть больше 9 миллионов. И на этот раз Россия потеряла больше всех других стран. 21 марта 1916 года, письмо номер 21. Дорогая моя Марочка, получил твое 9-е письмо от 21 февраля, где ты пишешь о Бобке. Не уедешь ты в Крым, а потом в Калугу. Решил уж лучше прямо в Калужскую губернию ехать. Где ж тебе разъезжать туда и сюда? Сколько раз уже и раньше у нас поднимались разговоры о соединении Крыма с более северными дачными местностями, но ничего, кроме разговоров, не выходило. Ты пишешь, с кем отправить? Раньше ты говорил, что Лиза едет в Артек, она и возьмет. Ехать тебе раньше одной на дачу, с кем же Верушу оставить, и у кого, кто и будет отвозить. Пишу и думаю, но когда ты получишь? Вот твое 10-е раньше дошло, чем 9-е. 9-е вскрыто цензурой в ПЕТ. Если бы хоть в 2 недели доходило письмо, то было бы хорошо. а то читаешь то, что ты написала почти месяц тому назад. Грустно. Вечереет. С половины второго идет мокрый снег большими хлопьями. Каково-то в эту пору разъездом, когда до штаба сотню сажен идешь, погоду проклинаешь. Какая благодать сидеть в теплой комнате, идти никуда не надо. У нас гости, Исаул Савельев. Ефремов лежит на кровати. Ведется разговор. Коснулся, наконец, жидов. С примесью они хороши, авторитетно заявляет Савельев. Во Франции более жидов талантливых, чем где-либо. В доказательство этого положения идет ссылка на Надсона. Да, умер рано, можно сказать, мальчишкой. Да и Лермонтова взять тоже. А сколько написал? Молчание. Через некоторое время продолжает. Интересно, чья это переделка «Горе от ума»? Ефремов. Самого Грибоедова. Потом он же. Говорили такую вещь, что с Грибоедовым жил в Персии какой-то студент, и он-то написал настоящее «Горе от ума», а Грибоедов выдал за свое. Исаул Савельев. Лермонтов наверняка скабрезник. Пушкин, несомненно, а Грибоедов же был человек серьезный. Вряд ли он переделал «Горе от ума». Ефремов. Да ведь ходят слухи. Молчань. Ефремов начинает напевать. «Привет тебе, приют невинный». Исаул Савельев. Вот это красиво. А помните сцену костела? Хоть что-то изобразить, но ничего не выходит, бросает. Вот непереводимый синоним проститутки. Была Маргарита, совершенно неожиданно изрекает Исаул. А еще Гретхен. Да был я в народном доме в Петто после Японской войны, продолжает Исаул. Ну, знаете, и постановка куда лучше, чем в Мариинском. Клумба, например. Где это? Перед костелом? Нет? Но все равно. Знаете, цветы, ну, просто живые. Начал было писать под этот разговор. Письмо детям и бросил. Не мог, как будто эта пошлость письмо замарает. Стал записывать, что говорят. Сцена с натуры. Опустил только вводные слова, предложения и пословицы. Весьма, может быть, и остроумные, но которые все-таки лучше не передавать тебе. Дождь со снегом все идет. Монотонно капает с потолка. Протекает. Савельев ушел. Ефремов и Алимбаров уткнулись в журналы. Огонек, всемирная панорама и тому подобное. С чего-то загадали гуси. Они у нас ведут себя не хуже римских. Садиков тот жалуется, спать не дают. Сегодня закончил разбор дела курдских крестьян одного села с их помещиком. Допросил, написал заключение. Генерал положил резолюцию. Вполне согласен. Эх, если уметь по-татарски, то все с помощью переводчика. Рассуживаешь, конечно, по совести. Да, не думал на войне заниматься юриспруденцией, да еще практической. А писем, кроме как от тебя, ни от кого нет. Видно, недаром говорится, не доходят письма, которых не пишут. Бурочные споги давно получил, и тебе писал об этом. Но пока кончаю, на днях пошлю тебе еще 240 рублей. Как видишь, коплю вовсю. Целую тебя, милая моя, и ребятишек, извещай, какие письма получаешь, твой Миша. 27 апреля 1916 года. Письмо номер 15. Милая моя деточка, милая моя Марочка, я долго колебался, писать ли тебе, но, получив от тебя вчера письмо, где ты говоришь о том, что хотела приехать повидаться со мной, я решил тебе телеграфировать и написать обо всем. Я пулеметчик. Вышло и для меня это совершенно неожиданно. Психологически же для меня понятно, и, может быть, ты поймешь, и если не одобришь, это исключаю, то и не осудишь слишком сурово. На второй месяц службы здесь у меня уже созрел план. Если не будет движения воды, в конце мая уйти в один из кавказских полков. Только при таком решении я и мог со спокойной совестью жить и работать здесь, не краснее за свое существование. Я знал, что сейчас здесь все равно тихо, я налаживаю нужную, необходимую работу до сентября, я успею еще навоеваться. Если же по отчаянию двинемся, я остаюсь на своем месте. Влдм уехал. Я исправлял его обязанности, как в одно утро является ко мне штабс-капитан Е и заявляет, что его прислал начальник штаба округа, как именно в эту часть, которая стремится уйти в бой, что ему нужно 15 тратников для укомплектования пулеметной команды. Я ему ответил, что могу доставить не 15, а 30, 45, но при одном условии — возьмите меня. Я не могу посылать людей на смерть, оставаясь сидеть в безопасности. Пулеметы я не знаю, но я научусь этому делу. Принципиально Е согласился. На другое утро я был в штабе округа, говорил с начштаба, мы случайно с ВЛДМ с ним познакомились. И в субботу уже вечером была у нас получена телеграмма, предписывающая командировать меня и 15 человек исключительно из числа желающих по моему выбору. И начальнику штаба я говорил, что в пулеметах я святой человек, и тем не менее, как видишь, нашли возможным назначить меня в команду. Ты скажешь, ну какой же ты, Миша, пулеметчик? Мне многие говорили, ну какой вы будете адъютант, вы ничего не знаете. И что же? За полтора месяца я развил такую энергию и работоспособность, и так пошел в курс дела, что после получасового разговора со мной генерал, назначенный инспектировать все подобные нам части на Кавказе, предлагал мне стать его адъютантом. Ты скажешь, что, мол, юристы, а тут все законы, циркуляры, не в них же соль.